О Магьяна Тимиранда Сиагьянанджа Нашалакая Чакшуру Наритам Яна Тасмай Шри Гураве Намаха. Чай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васадигора Бхактивинода Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Было хорошее вступление, открытие этого ретрита. Что мы собрались здесь, чтобы открыть сердца, чтобы обрести духовную близость, духовную дружбу, чтобы очиститься. И также совершить духовный прогресс, рост. Это исключительно важно для человека ежедневно прогрессировать духовно, постоянно. Это называется йога. Постоянное возвышение. Постоянный подъем. То есть от этого зависит счастье. Страдания приходят от однообразной жизни, пресыщенной жизни, от утомления однообразием, от безысходности, от бессмыслицы. И йога наполняет всю нашу жизнь смыслом, новизной, углублением чувств, отношений, сознания. И прибавляется наша духовная реализация знания. И материальная природа называется дурга. Это примерно то же самое, что мы называем ретритом. Как бы уединение. Можно так еще перевести этот термин. Уединение. Но дурга означает, что человек уединяется, скрывается от посторонних глаз для чувственных наслаждений. Поэтому нужна дурга, какая-то крепость, какая-то среда, где я могу беспрепятственно делать то, что я хотел бы. То, что велят мои чувства, дать волю своим чувствам. И при этом тоже это сопровождается открытием сердца, может быть, попыткой избавиться от каких-то комплексов. И попытка тоже что-то познать лучше и познакомиться со многими людьми. Но такой подход, он ведет в сторону деградации. Почему, когда люди собираются с материальными целями для празднеств, все обычно заканчивается не всегда хорошо. Чаще всего неприлично. Чаще всего они оскверняются такими отношениями. Потому что там присутствует интоксикация. Они также это делают с целью найти противоположный пол, познакомиться для новизны отношений. То есть они склонны к греховному времяпровождению. Естественно, так велят чувства. Чувства. И это начинается вдохновляющее, заканчивается, как правильно, оскверняющее. Это называется дурга, материальная природа. Мы хотим радоваться, веселиться, быть счастливы, но именно этот путь и ведет нас к страданиям. Майя, иллюзия. Обманчиво все это. И через несколько лет такой интенсивной практики чувственных наслаждений люди сильно устают, страдают. И у них появляются вопросы о жизни, и ответы не находят, усталость. И они уже много раз обмануты бывают в своих личных отношениях. И несчастны, травмированы. Такой продукт как бы чувственных наслаждений, праздников, как называется праздник. Но истинный ретрит или уединение означает молитва. Это нечто возвышенное, чистое. Например, в Бхагавад-гите, если мы откроем главу о медитации, о йоге, то прежде всего человек должен найти уединенное место. Но не для чувственных наслаждений, нет. Он должен отказаться от чувственных наслаждений, потом уединяться. Если он уединится не вовремя, если он не готов к йоге, то снова увлекут его чувственное наслаждение. Как говорится в Бхагаватам, если человек попадает в уединенное место в лесу, это прекрасные ландшафты и кущи, автоматически у него появляется мысль о противоположном поле. Он ищет там противоположный пол. На пляж или в лес, на отдых. Он надеется там встретить противоположный пол. Это стимулирует его эти отношения. Поэтому если он не является йогом, ему не рекомендовано уединяться. Ему рекомендовано как раз исполнять свой долг, служить людям, быть на виду, сохранять свою репутацию. Но если он серьезный, искренний, хочет заниматься йогой, для него рекомендовано уединение. Когда он чувство берет под контроль. В нашем случае мы берем чувство под контроль, когда мы вместе. Когда мы в одном духе это делаем. Потому что в обычном течении дела это может быть трудно для многих из нас заниматься практикой бхакти-йоги. Трудно одновременно совмещать это с работой, с семьей, с окружением, где люди, они работают для того, чтобы затем снова удовлетворять чувства для чувственных наслаждений. Там этот дух присутствует очень сильно, могущественно. На улицах, в магазинах, на рекламных плакатах. Повсюду, куда бросите взгляд, обязательно будет дух чувственных наслаждений. Иначе люди не будут активно трудиться. Это причина деятельности, чувственное наслаждение нужно. Для этого нужны деньги. И мир такой уставший, разочарованный, и тем не менее он продолжает идти в этом направлении. Это называется дурга, крепость. И в которой живое существо на самом деле находится как в тюрьме. Вот удивительно. Вроде бы уединяется для счастья. Квартира, это уединение, двери и замкнутое пространство для своей личной жизни, но это становится его несчастьем, его тюрьмой. Поэтому здесь мы уединяемся с другой целью. Это ретрит, уединение для углубления духовных отношений, для служения. То есть принцип бхакти-йоги – это служение Верховной Личности Бога, служение духовному учителю, вайшнавам, служение людям. То есть наш принцип служения. Мы отвергаем господство и наслаждение бесконтрольное. Эти две концепции, они разрушают цивилизации. Концепция господства и наслаждения. Все борются за господство в мире, так или иначе, индивидуально или коллективно, или в государственных масштабах, или в мировых масштабах. Эта тенденция всегда сохраняется господством. Преобладать, побеждать. Побеждать кого-то зачем? Чтобы быть выше, чтобы господствовать, чтобы утвердить себя выше других. Это может быть политикой называться или чем угодно называться. Но это, ведь говорится, концепция господства и наслаждения. Я наслаждающийся. Каждый хочет наслаждаться больше другого. Если он господствует и наслаждается, у него возникает чувство могущества, полноценности существования. Это иллюзорное состояние, потому что в этом мире нет никого абсолютного господствующего, наслаждающегося, кроме Бога. Поэтому даже если человек добивается этого положения на какое-то время, найдется более сильный человек, более тонкий, более хитрый, чтобы свергнуть его с этого места и занять это место. И так эта борьба продолжается из века в век, поколение за поколением, в этой крепости материального существования. Борьба за господство и наслаждение. Сознание Кришны, Прабхупада сказал, должно положить конец этому. Оно необходимо очень сейчас, когда борьба обостряется. Век Кали всегда – это век борьбы. Борьба, лицемерие обостряются. И предназначение общества сознания Кришны – воспевать святые имена для того, чтобы восхищаться настоящим господствующим и наслаждающимся. Что это и природа Бога господствовать и наслаждаться. Это не наша природа, поэтому это все выглядит извращенно, неестественно, сопровождается несчастьями. Но когда великие святые видят Бога, они понимают, что это Его природа – наслаждаться и господствовать. От этого господства и наслаждения Верховной Личности Бога все получают огромное благо. Так же, как желудок в теле, он господствует и наслаждается. Он приказывает всему телу трудиться, работать, чтобы они сделали труд и положили пищу в желудок, дали ему что-то поесть, чтобы он наслаждался жизнью. И никто не может противостоять его власти. Если желудок приказывает идти есть, вы идете и идите. Если есть нечего, вы должны найти пищу. Он заставит это сделать вас. И он хочет наслаждаться, но это его природа. Глупо объявлять бунт против желудка. Почему он не работает? Почему он только наслаждается и требует наслаждения? Потому что он распространяет эту энергию на всех, для всех. Такой Бог. Чем больше мы удовлетворяем Бога, тем больше счастливы все. Это совершенно естественная его природа. И все великие, святые, мудрецы, преданные ачарьи говорят, что именно это должно делать каждое живое существо. Удовлетворять все желания Верховной Личности Бога. Тогда все ваши желания также будут удовлетворены. Автоматически можете забыть об этом. Никогда можете больше не думать, что вам есть, где вам спать и как жить дальше. Естественным образом человек будет обеспечен. Естественным образом, как свет солнца обеспечивает нас энергией, как воздух обеспечивает нас дыханием, как вода обеспечивает нас, нашу жизнь водой и прочее, и земля дает урожай. Это уже есть. И Прабхупад говорит, что птицы и животные никогда не молятся Богу, и все получают каждый день. И почему же человек так интенсивно может молиться Богу, чтобы у него был хотя бы хлеб насущный? Хотя бы, чтобы здоровье было, и с трудом добивается это. Не нужно просить об этом. Служите ему, выполняйте его желания. Автоматически человек обеспечивается всем необходимым. Материальная природа обеспечивает всем необходимым, что она служанка Кришны. Все слуги Бога. Даже могущественная природа, даже могущественная вселенная – это его энергия, подчиненная ему. Майя такшена пракритик святы са чара чарам. Все подвижно, неподвижно в этом мире под моим контролем, Кришна говорит, под моим управлением находится. И пространство, и время – все это его энергия. И каждое живое существо – это его энергия. Все пользуются его разумом, его чувствами, его способностями. Мы все наделены в той или иной степени энергией Кришны. Человек считается самым уполномоченным в этом мире. Уполномоченный разумом, энергией Бога. Для того, чтобы осознать свои отношения с Богом. Не для того, чтобы уединяться и имитировать Бога, наслаждающегося. Если вы мне дадите хорошие деньги, вы будете счастливы. Если вы прославите меня, вы будете счастливы. Это мошенничество. Нет, мы собираемся, чтобы прославлять Кришну. Для этого необходим духовный учитель, чтобы знать, как это делать. Кто такой Кришна? Как можно прославить его? Я же не знаю, может быть, ничего о нем. Каковы его качества, как он выглядит? Что вообще о нем нужно говорить? Какой он? Для этого существует гуру Парамбара, преемственность, который говорит о Кришне. Какой это Кришна? Почему он такой всепривлекающий? Чем больше мы слушаем это знание, спускающееся под цепи ученической преемственности, тем больше нам нравится Кришна. И в какой-то момент мы чувствуем, что на самом деле мы искренне прославляем его, искренне восхищаемся его качествами, его бытием, его формой, его действием, его окружением. Потрясающий мир вокруг Бога. И когда человек искренне восхищается качеством Бога, он уже находится под контролем внутренней энергии, говорится. Махатма, самахатма судур лаба. Ну, великая душа, что есть дура атма, есть махатма. Если атма душа, то дура атма и маха атма. И дура атма означает под контролем гун материальной природы находится. Под контролем счастья, несчастья, счастья, несчастья, счастья, несчастья. Двойственность. То хорошо, то плохо, то хорошо, то плохо. Постоянно она беспокоится, это состояние ума, дура, атма называется. Ты сам не знаешь, что ты хочешь. То тебе хорошо, то тебе плохо. То ты согласен, то ты не согласен. То ты обещаешь, то ты не делаешь. Дура, атма. Но маха, атма, под которой внутренняя энергия, это стабильное сознание, это неуклонная преданность Богу, непоколебимая преданность, любовь. Говорится, что только при помощи любви человека вообще можно уравновесить, как-то привести в порядок какое-то постоянство. Он мечется, потому что многоветвист разум тех, кто нерешительный, его отвлекают чувственные наслаждения. Чем больше мы уединяемся для чувственных наслаждений, так сказать, для отдыха, тем больше мы имеем сомнений в жизни и разочарований. Жизнь человека должна быть простая, открытая, чистая, ему не должно быть нечего скрывать. Да, Прабху говорит, преданный должен быть такой простой. Если вы спросите его о чем угодно, он тут же может рассказать даже публично, что он делал сегодня, вечером, ночью, где был. Он может все рассказать даже публично, ему нечего скрывать, потому что жизнь его чистая и проста. В отличие от того человека, который занимается чувственным наслаждением, он скрывает этот факт в крепости, в каком-то закрытом пространстве. И он называет личная жизнь. Туда не вмешивайтесь, это мое дело, это моя личная жизнь. Но личная жизнь с точки зрения йоги – это взаимоотношения со сверхдушой. Вот этого даже, если кто-то вмешается, понять не сможет никогда. Это уникально, это индивидуально, это неповторимо. Это раскрывается при самых сокровенных обстоятельствах, когда преданность сокровенно делится из сердца в сердце. У каждого есть отношение с Богом. И это и есть та самая сокровенная наша часть жизни. Не чувственное наслаждение, не греховная деятельность, которую мы скрываем, как нечто сокровенное и тайное. И здесь я прочту стих небольшой. Это Тхьяна-йога, 6 глава, текст 47, последний. Йогинам аписар вишам адгатьянантаратмана шадаван баджате йомам саме юктатта мамата. Из всех йогов тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающем в его сердце, и исполненный непоколебимой веры, поклоняется, служит мне с любовью, связан со мной самыми тесными узами и достиг высшей ступени совершенства. Таково мое мнение. Кришна говорит о своем мнении. Вот интересный момент, как мы должны принимать мнение Бога. Он не говорит, что это мой приказ или ультиматум, или я должен это силой насаждать, вы не имеете права отклоняться от моего утверждения. Он так не говорит, он либерален. Он очень уважителен к любой точке зрения, к любой концепции, к любому нашему выбору. Он уважителен, даже если мы хотим совершать греховную деятельность. Он не теряет нам уважения. И поэтому он говорит истину. Но как? Он говорит, это мое мнение, он говорит. Если вы любите Кришну, вы скажете, думаю, потрясающе, какое потрясающее мнение. Твое мнение, мое мнение. Но если такой любви нет, ну это просто мнение Кришны, у меня есть свое мнение. То есть понять этот стих могут только бхакты, преданные. Потому что Бог не требует соглашаться с ним никогда. Он может нас укорять как совесть, или действовать через законы государства, или через близких людей и друзей, которые скажут о наших недостатках, ошибках. Но сам он очень либерален, очень уважителен. Это такой друг потрясающий. Я помню пример, когда еще, я не помню, был ли я посвящен, не помню, может быть, даже еще нет. Возможно, я даже не имел посвящения, но этот пример очень запомнился мне. Как один духовный учитель рассказывал, какой Кришна великий друг, какой близкий друг. Говорит, вот посмотрите, если я в следующей жизни пойду в ад, и вы мой друг, вы же не пойдете за мной, вы же не согласитесь. Или я пойду в тюрьму, но вы не пойдете за мной, даже если вы мой друг. Даже если вы мои близкие люди, вы за мной не пойдете. Вы не согласитесь. Скажете, нет, это твои грехи, в конце концов. Конечно, мы тебя любим, но ты сам отвечаешь за свои грехи. Как я могу делить с тобой такие страдания? Я этого никак не заслужил, не так ли? А Кришна пойдет. Куда бы мы ни пошли с вами, в ад он пойдет и будет в сердце находиться. И будет продолжать поддерживать наше существование. Он поддерживающийся. Беспристрастная, независтливая сила, так и говорится в Бхагавад-гите. Никакой зависти, беспристрастный взор, равное ко всем отношениям. Для него разницы нет между грешниками и праведниками даже. Величие Бога неописуемо. Нам трудно представить, как можно вообще простить обидчика. Для этого требуются годы, 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 годы практики, пока мы уже совсем не состаримся. Может быть, перед смертью мы подумаем, как же простить этого человека. Очень трудно, очень трудно. Но Кришна удивительный друг. Если даже мы не согласны, говорит, ну это просто мое мнение. Я так думаю, что кто-то обо мне, вот мысли обо мне погружен, он лучше других. Это мое мнение. Но для меня он лучше. А что означает быть лучшим для Бога? Это означает, что человек становится качественно такой же, как и он. Его невозможно осквернить, такого человека, в сознании Кришны. Он не оскверняется, даже находясь в материальном мире. В гунах материальной природы он не оскверняется этими гунами, потому что лотос никогда не смачивается водой. Даже если он в грязной воде, он становится чистым. Такие сравнения дают ведические писания, как могущественное сознание Кришны. Обретая сознание Кришны, мы сохраняем чистоту, даже находясь в материальной природе, в материальном окружении, где вокруг чувственное наслаждение. Поэтому преданные все хотят эту, сохранять чистоту, и мы стремимся к фестивалям, к праздникам, к ретритам, где можно вот уединиться на несколько дней, не для чувственных наслаждений, воспевать святое имя, говорить о Боге, служить преданным, чувствуем глубокое счастье. Туши антича, рама антича, то есть глубокое удовлетворение, рама огромную радость. Огромную радость. Если мы хоть раз посетим Дхаму или раз в год фестиваль, в течение года мы чувствуем поддержку. Всего несколько, 3-4 дня, 5 дней, но в течение года будет чувствовать большую духовную силу. С этой целью мы собираемся, чтобы зарядить те батареи, когда она немножко разряжена уже, когда нам трудно становится. И мы же знаем, что у всех есть материальные трудности, у каждого. Верно же? Если бы не было трудностей, вы бы сюда не приехали, не радовались бы так. Потому радуйтесь, что сбежали оттуда на хоть на какое-то время. Я тоже радуюсь, когда приезжаю во Вриндаван Дхаму. Здесь мы проповедуем, но даже когда мы проповедуем, мы все равно сталкиваемся с гунами материальной природы, это нелегко. Иногда мы обесточены остаемся, просто бессильны. Но мы не знаем, что еще людям сказать, как еще сказать, чтобы они поняли, кажется, трудным, неуспешным, нас не понимают. Бессильны, что мы можем сделать? Майя так сильна. Но стоит приехать на фестиваль или во Вриндаун, возвращаетесь с новыми силами, так, где тут материалисты. Я им сейчас покажу чувственное наслаждение. Они сейчас забудут про все. Вы снова появляется такое могущество, такие силы. И в течение года вы отдаете эти силы снова. И снова чувствуете, да, трудно сражаться с Майей, как тяжело. Она откуда угодно может сделать укол в сердце, из личной жизни. Оп, в сердце. И вы забываете про Кришну на какое-то время. На финансовой основе. Оп, денег нет, а что делать? Обычно деньги и женщины, проблем больше нет. Это отношение двух полов и средств к существованию. Все, потому что, чтобы уединиться с женой, в своей квартире нужно оплачивать ее всю жизнь. Вот такой порядок жизни в материальной природе. Это необходимо тяжело трудиться всегда. Тяжело трудиться, чтобы прожить всю жизнь с одной женщиной. Нужно тяжело работать, потому что еще дети появляются. Еще труднее будет. То есть так вот материальная природа действует. Нам труднее и труднее становится жить, потому что с годами мы становимся старее, старше, устаем от жизни, накапливаются какие-то проблемы в уме, бремя. Посмотрите на пожилых людей, они большей частью безрадостны. Даже когда у них просто вид такой, знаете, нейтральный, такой печальный немножко вид у них. Печать такая остается у них, вот этих страданий, отпечаток. Молодежь готова улыбаться по всякому поводу и без повода. Они еще верят в счастье. Поскольку молоды, красивые, это их ставка. Пока они молоды, красивые, это в этом ставка. Но они забывают, что это временно. Они тоже не очень разумные молодые люди. Они забывают о том, что это очень кратковременно. Вот эта молодая красота, это так быстро пройдет. Однажды Акбар сделал комплимент одной красивой девушке при дворце. При дворе служанки. Это очень красивая девушка служила тоже, потому что какое-то служение выполняла. И Акбару она просто понравилась, эта девушка. Он ей подошел и сделал ей комплимент какой-то. Ну, как падишах, такой, как отец. Ну, эта девушка была очень гордая, молодая и красивая. Она прошла, подняв голову, отвернулась, прошла с гордостью мимо него. Это очень задело Акбара. Так пренебрегла его вниманием, комплиментом. Он ничего дурного и не думал, он просто хотел сделать комплимент как-то по ее красоте, молодости. Но столкнулся с ее молодой гордостью. Он так обиделся внутри. Он пришел к Бирбалу и попросил: сочини стих, успокой меня. Но даже не сказал, что случилось. Он ничего не сказал об этой девушке. Вот удивительно, что Бирбал мог понимать настроение, читать мысли Акбара. Настолько они были близки духовно. Духовно у них дружба была. Что он понимал его без слов. Он сочинил стих про гордую красавицу вдруг. Которая, когда состарится, ей даже кусок хлеба никто не принесет. Она просто не знает об этом. Ты гордая, потому что ты еще молодая, у тебя какая-то красота. А когда ты состаришься, тебе даже кусок хлеба никто не подумает поднести. Не заметит тебя просто. Акбар был очень доволен стихом. Поэтому все люди, успевающие в материальном мире, их ждет разочарование, что майя будет постепенно отнимать их накопление, достояние, красоту, их славу, их деньги, их все постепенно майя будет забирать. И в какой-то момент она сделает последний удар, это смерть. Бух, все, ничего нет. Ничего, вот просто все потерял человек. И в следующую жизнь, ни с чем. Снова на работу. Снова в школу, на работу, и снова. А потом снова удар за ударом, рождение за рождением. Но потом, когда душа уже имеет такой опыт, уже рождаясь, она думает, нет, я не хочу этого. Есть такие дети? Мне родители мясо предлагают. Нет, не хочу мясо. Нет. На работу нужно устраиваться. Нет, я лучше буду хиппи. Они уже имеют опыт большой уже этих разочарований. И после того, как они становятся хиппи, они приходят в Харе Кришну. Такая сила чувственных наслаждений майя. Майя настолько вот она иллюзорно обманывает, что человек верит в эту жизнь, пока у него есть хотя бы шанс хоть каплю чувственных наслаждений получать, он верит в эту жизнь. Хоть какая-то надежда, хоть маленькая остается. Получить чувственное наслаждение, счастье чувствует. Он верит, он продолжает усилий совершать. Ради крох этого счастья так много сил. И когда он силы теряет, тогда он чувствует, он проиграл, он не получил то, что хотел. Это несправедливо, я всю жизнь отдал, понимаете, всю жизнь работал, но ради чего? Я же ничего не получил, никто не понимает меня, я несчастлив теперь. Все, у меня нет шансов больше. Как больно, бессмысленно прожить так жизнь. Надежда рухнула, потому что все. И совсем другая картина, когда человек воспевает святые имена, общается с Богом, служит. Его сердце наполняется счастьем, анандой. И даже в момент смерти он думает о Боге, говорится такой человек. Он не думает про свои накопленные деньги или потерянные какие-то деньги. Он не думает о своей прожитой судьбе, о потерях, приобретениях и каких-то желаниях материальных. Нет. У него нет ни друзей, ни врагов. Ему очень легко. И в конце жизни, который, конечно же, конец жизни ждет каждого из нас. Мы же готовимся к этому. Наша практика заключается в том, чтобы победить смерть. Мы готовимся к этому моменту. Жизнь проходит. Мы не теряем зря время. Видите? Интересуемся. Адхатам, Брахма, Джиджесу, мы должны интересоваться. Абсолютно истинно. Мы, человеческие существа, это наш долг спрашивать о Боге. Интересоваться этим. Самое важное не создать новую религию. Очередную. А найти именно Бога. Нехорошо, если движение Харе Кришны превратится в еще одну религию. Достаточно религии. Все заповеди есть, все наставления есть. Нет. Сознание Кришны – это нечто другое, Прабхупада сказал. Вы знаете Кришну в своем сердце. Вот что такое сознание Кришны. Когда он приехал в Америку, на Запад, его спросили, вы что, нам привезли еще одну религию? У нас на Западе, знаете, сколько? 500 000 сект. Уже сейчас вы нам еще одну религию привезли. На что Прабхупада уверенно ответил, нет, я вам привез то, что вы давно забыли. Вы забыли Бога. При всем том, что так много религий, о Боге никто ничего не знает. В этом и смысл сознания Кришны. Мы не следуем просто каким-то ритуалам бессмысленно, а смысленно деятельно. Наука. Прабхупада сказал, сознание Кришны – великая наука. Изучайте ее. Это наука вечных взаимоотношений с Богом. Самбанда гьяна. Это первый шаг, когда мы пытаемся понять, кто я и кто такой Бог. Каковы наши отношения между нами? А если просто говорить, то я слуга Бога. А Он полное целое. Я частица Его. И долг природы частицы служить, мои взаимоотношения служения, это первый шаг в познании. Установить свой ум в смирении, в терпении, в почтении. Очень трудно усмирить свое эго, свой как бы эгоизм, гордыню. Это первая ступень. Самбанда гьян означает, что должен понять, кто же я по отношению к Богу, каковы мои отношения с Ним конституциональные. И выясняется, что если часть, значит, она служит целому. Этот палец служит телу. Если он связан с телом, он пользуется энергией всего тела. Если он отделен от тела, он бесполезен. Вот это судьба части. Если мы связаны с Богом, пользуемся всеми энергиями Бога. Если мы не связаны с Богом, этот палец постепенно просто исчезает, разлагается. Бесполезная вещь. Ее просто выбрасывают. Вот о чем речь идет. Это первый шаг. Следующий шаг. Если мы познали эти вещи твердо, что я слуга Бога, при всех обстоятельствах я кому-то служу, видите, не могу избежать принципа служения, потому что я слуга по своей природе. Семье служу, стране служу, на работе служу, везде, куда я бы ни пошел, я совершаю какое-то служение. Но я ошибаюсь, когда думаю, что я господин и наслаждающийся. Это иллюзия. На самом деле я слуга. Слуга своей семьи, не господин. Слуга своей страны, не господин. И если мы усвоили этот момент, это очень хороший успех, успех большой в жизни, что мы правильно заняли положение, что слуга, он больше не конкурирует, больше не борется за выживание. Он выходит из этой игры борьбы за существование. Слуга всем дорог. Слуга лучший из людей, говорится. Он самый опытный, самый внимательный, самый быстрый, самый умелый. Лучший из людей, говорится Махабхарати, слуга. То следующий шаг, он может приступить к деятельности настоящей. Это называется абхидея. Абхидея означает служение. Служение здесь. Слово бхадж используется в этом стихе. Бхаджате. И Прабхупада здесь придает значение этому слову, очень большое в комментарии. Особого внимания в этом стихе заслуживает слово бхаджате. Оно образовано от глагольного корня «бхадж», который несет в себе идею служения. То есть «бхадж», мы говорим «бхаджан», «бхаджан». «Бхадж» означает служение, корень Прабхупады. Слушайте внимательно, это важно. «Поклоняться» значит чтить кого-то. То есть слово «поклоняться» не полностью совпадает по смыслу со словом «бхадж». Иногда «бхадж» означает «бхаджан», как поклонение, почтение мы выражаем при помощи бхаджа. Но Прабхупада не совсем точно это определение. Потому что поклоняться значит чтить кого-то, оказывать ему почести. Послушайте внимательно, это очень серьезное слово. Но слова, выражающие идею служения с любовью и верой, используются исключительно в связи с Верховной Личностью Бога. Если мы не служим Богу, служим семье и прочее, мы никому не служим, мы служим своим чувствам на самом деле. Мы не исполняем свою функцию служения. Служить своим чувствам – это не наша природа. Это уже не слуга, а наслаждающийся. Это как раз господствующее положение. Служить своим чувствам. Требовать от других и ожидать от жизни удовлетворения собственных чувств. Это положение наслаждающегося. И поэтому это слово «служить», оно именно непосредственно относится к Верховной Личности Бога, потому что Он наслаждающийся, не я. Неприменимо никому больше. Тот, кто отказывается выражать почтение какому-нибудь полубогу или уважаемому человеку, если говоря о почтении, поклонении, и мы отказываемся кого-то, скажем, уважать, то рискуем прослыть невежей всего лишь навсего. Ну, мы не заметили какого-то уважаемого человека, не выразили почтение, ну, невежда, не знает еще. Глупый ребенок тоже не знает, что перед ним уважаемый человек, хорошо, он невежда. Но тот, кто отказался служить Верховному Господу, обрекает себя на жалкое существование. Вот в чем разница этих двух понятий. Почитать, поклоняться и служить. В этом говорится, служить нужно только Богу. А как? Где Он, этот Бог? Ведь Он же так далеко, как я буду Ему служить? представители Бога существуют. Их очень много, представителей Бога. И вот тогда наша жизнь становится цивилизованной. Старший представитель Бога для младшего. Родители представители Бога для своих детей. Муж представитель Бога для своей жены. Так много. Царь представитель Бога для своей страны. Духовный учитель представитель Бога для своих учеников. Так много. Это все служение Богу. Этим факторам нужно служить. Не просто выражать почтение и кланяться, а выполнять служение, миссию. И именно таким образом автоматически общество все получает благо, если мы сможем сориентироваться, что же такое служение Богу в этом мире. В духовном мире он очевиден. Он проявлен. Здесь он не проявлен. Авьякта, Муртина, здесь форма его не проявлена. Поэтому мы ставим божества, потому что мы не видим непроявленную форму. И для того, чтобы мы что-то видели, мы из материальных элементов устанавливаем формы, куда приглашаем Господа для служения, бхадж. И опыт такой, что если совершаете служение этим божествам, которые авторитетно установлены, вы получаете связь, йогу. Вы непосредственно это ощущаете, как человек, который принимает пищу, вы насыщаетесь пищей, прекрасно понимаете, что вы сыты, удовлетворены. Если человек не служит, то означает жалкое существование. Если человек не наполнит свой желудок, все части тела его ослабнут, жалкое существование будет. Вот так много видим разочарованных людей, разбитых жизнью или потерявших смысл жизни. Каждый в течение времени встречает этот кризис. Каждый человек. Почему? Потому что он не служит Верховной Личности Бога. Он служит своим чувствам. Как только чувства утомятся и ум, он несчастный становится. Чувства неблагодарные, господа, говорит Саведа. Сколько вы им не служите, они никогда не будут довольны. Они будут требовать снова, снова и снова. Они воры, говорит Бхагавата. Они заставляют все наши накопленные деньги тратить на себя. Даже сверх меры. Даже когда в этом нет никакой необходимости. Люди тратят их на сигареты, на какие-то другие глупости, на боже мой. Чувства требуют этой новизны. Но они никогда не довольны, что им не дать. Ой, плохие господа. Их никогда не удовлетворить. И как просто удовлетворить Кришну? Цветок, плод, немного воды, фрукт. С любовью и преданностью листок, туласи. С любовью и преданностью и Кришна доволен. Знаете, Бог такой великий. Но листок туласи ему подносите, он счастлив. А ему ничего не нужно вообще, у него все есть. Не хватает вот именно нашей вот этой любви. И он так счастлив. Как отец, так счастлив, когда ребенок ему что-то с любовью дарит. На его же собственные деньги покуплены. Нет у ребенка собственных денег. Все собственность отца. И отец знает, что он у него там вытащил эти деньги без спроса, чтобы купить ему подарок. Но любовь-то он принимает, и он очень счастлив становится. Вот что нужно. Любое живое существо, оно живет любовью. Бог – это также живое существо. В этом секрет бхакти-йоги. В этих самых любовных отношениях. Все познается через любовь. Очень трудно по-другому понять Бога. И при помощи религии, аскез, практик медитации. Это крайне сложно. Можно лишь понять лишь какой-то аспект Бога. Как и персональный брахман, через медитацию можно ощутить. Но непосредственно личность Бога очень сложно понять такими методами без любви. Никак невозможно. Его ничем удовлетворить невозможно, кроме любви. Поэтому никакие технические методы или усилия, философские или йогические, не могут нас привести к Богу до конца. Пока не пробудится бхакти. И как же она пробуждается? Шраванам, киртанам, вишнов, смарана, падасеван, арчанам, ванданам, дасям, сакням, атмани, веданам. Прохлад Махарадж говорит, 9 методов бхакти-йоги так пробуждается. Слушайте о Боге. Говорите о Боге. Думайте о Боге, поклоняйтесь Богу и так далее. 9 процессов. Первый – шраванам, киртанам. Как только мы собираемся и внимательно, искренне воспеваем святые имена шраванам, киртанам, мы не видели Кришну, может быть, перед собой с флейты никогда, но нам хорошо, когда мы воспеваем имена. Всем хорошо. Все знают, что всегда будет хорошо, если мы собираемся воспевать святые имена, всегда будет хорошо. И Кришна постепенно будет проявляться больше, больше и больше в этой практике. До тех пор Прабхупада говорит, пока вы лично не увидите его. Лицом к лицу. Ученики спрашивали об этом, потому что видели, что Прабхупада общается. Прабхупада сказал, придет время, что вы будете сидеть с Господом в читании, вот так же, как сейчас со мной, и будете разговаривать с ним. Придет такое время. Будет сидеть вот так же, как сейчас мы сидим. Прямо перед Господом в читании. И будете смотреть на него, спрашивать, что-то говорить, слушать. Иногда вместе что-то принимать, пищу. Вот так. Бог умеет есть. Это большое открытие вообще для мира, знаете, что Бог умеет есть. Что у Бога есть форма, есть разум. Что Он знает каждое живое существо, и Он любит каждое живое существо. Ну, хотя иногда мы слышим, что Бог любит всех, но тут же появляется вопрос, я иду в Алма-Ате, и там на стене написано «Бог любит тебя» крупными буквами. Какой-то человек, религиозный, верующий, написал это крупно, чтобы всем видеть, что Бог любит тебя. Внизу подписано, а почему он забрал тогда мою дочь? И никто не может ответить на этот вопрос. Все попадают в тупик. Но он все равно любит, но все равно он как-то любит, но мы не знаем, почему он забрал твою дочь. Если он меня любит, то это самая большая боль в жизни, которую я испытал, потеряв собственного ребенка. Почему Бог позволил это сделать? Видите, как сильна иллюзия, как сильна майя. Очень трудно полюбить Бога, находясь в этой крепости Дурги. Когда наши чувства не удовлетворены, это очень больно, это трагедия просто. Это все еще область чувственных наслаждений, но так дорого для нас это. Пока мы не поймем, что все мы вместе взятые, и мои дети тоже, собственность Бога. Его неотъемлемые частицы, мне здесь ничего не принадлежит. Люби, но не привязывайся. То есть есть удивительные законы. Ни одно живое существо не умирает на самом деле. Никогда не было так, чтобы ты или я, или все эти цари, Кришна говорит, Бхагавад-гите, не существовали в прошлом и не будут существовать в будущем. Они все вечные души. Но они все принадлежат мне, Арджуна. Говорит. Это мои неотъемлемые частицы. Я их веду. Я знаю, как их вести. Не создавай проблем в этом мире. Никогда слишком не привязывайся. И никогда никому не испытывай отвращения. Служи. Бадж. Вот оно, совершенство жизни. Как же научиться преданному служению, преодолевая вот эти чувственные преграды и привязанности? Когда Драупади увидела Кришну, она подумала, как я смогу теперь забыть эту личность? У него было уже 16 тысяч жен, 108. И у Драупади она знала, было предназначение выйти замуж. Она подумала, ну, Кришна такая великая личность. Я не могу так мыслить о нем, как о моем муже. Но я хотела бы выйти замуж за самого близкого Кришне. Это был Арджуна. Но когда она увидела Арджуну, она была потрясена. Не меньше. Так же, как и Кришна. Он отражал качество Кришны. Это было великолепно. И она подумала, как же быть? Кого я люблю больше, Арджуну или Кришну? Она поняла, что Кришна необычный человек. И у нее уверенность поколебалась, у нее были сомнения, у нее были сложности какое-то время. Пока не поняла, что Арджуна – это проявление Кришны. Ваш муж – это проявление Кришны, говорит Саведа. Ваш ребенок – проявление Кришны. Ваша родительская любовь – проявление Кришны. Это там родительская любовь, там супружеская любовь, там дружеские отношения. И это здесь проявляется. Это Кришна дает нам возможность жить счастливо в этом мире. Но это не наша собственность. Ничего нам здесь не принадлежит. Падж означает служение, выполнять его желания, соглашаться с его волей. Жизнь временна, согласитесь с этим. В этом нет ничего дурного. Это хорошо, что когда-то мы покончим с материальным существованием. Прабхупада однажды сказал, это не место для джентльмена. Здесь столько страданий, столько боли, что Прабхупада иногда плакал, сидел просто. Однажды где-то в Испании, я не помню, Прабхупада приехал к преданным. Его поместили в комнату для отдыха. И там напротив было изображение распятия Иисуса Христа, и Прабхупада сел напротив и стал плакать. Ученики были просто в шоке. Гуру Махарадж плачет. И с вопросом. Но Прабхупада сказал, говорит, подумайте только, они убили собственного гуру. Вот такой материальный мир. Они потом сожалели об этом, но они сделали так. Я однажды, проходя по улице, увидел машину, которая упаковывает вот так вот мусор. Прессует его специально машиной и выбрасывает в контейнер. Говорит, вот весь материальный мир нужно так вот спрессовать и выбросить вообще. Столько страданий здесь. Столько несчастья. Рождение, смерть, старость, болезнь — это еще только цветочки. Еще в течение жизни столько страданий у людей. Сарва, тарван, паритяджа. Кришна говорит, оставь все эти религии, все эти дхармы материальные, иди ко мне. Мама Камшаранаврадж. Об этом Прабхупада говорил. Вот к чему должны стремиться. Бог — это личность, это близкое существо, самое близкое существо. И таким образом можем провести время в уединении с такими мыслями, и мы увидим, как наша жизнь осветится надолго. Это путь к истинному счастью. Харе Кришна. Уже темнеет. Здесь мы закончим. Сегодня вопросов не будет, потому что сегодня просто открытие. Шрила Прабхупада ки джай. Гаура Премананде.